Сегодня мы поговорим на такую тему, которая называется «Правильное отношение к Слову Божьему». Отрывок, который я хочу прочитать и разобрать вместе с вами, находится в книге Деяний, 17 глава, с 10 по 12 стихи. Книга Деяний, 17 глава, с 10 по 12 стихи. Почему я взял этот отрывок? Ну, во-первых, это очень важный отрывок Нового Завета, который показывает, что не все церкви одинаковы, не все люди одинаково принимают то, что звучит в проповеди, то, что написано в Слове Божьем. Мы этот отрывок чуть-чуть разбирали на занятиях, которые я начал проводить по воскресеньям. Вот, но сегодня я подробнее остановлюсь на том на тексте, который здесь написан. Посмотрим, что здесь Писание хочет нам сказать. Итак, мы читаем Деяния 17 глава с 10 по 12 стихи. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало». Контекст этого отрывка в том, что Павел выполняет свое миссионерское путешествие, ту миссию, на которую Бог его поставил. И здесь он уже находится на той части земли, которая греческая или Македония, если точнее, на то время. Место, где в основном говорят на греческом языке. Хотя, если вы читали Писание, вы знаете, что, как правило, Павел сначала шел в синагогу, и там, конечно, были иудеи, может быть, там они именно на своем родном языке говорили. Мы точно этого не знаем, знаем, что были Писания как на еврейском языке, так и на греческом языке септуагинта. И так и иудеи, и греки к тому моменту могли изучать Писание на своем родном языке. Итак, мы начинаем с 10 стиха. Говорится здесь, что братья немедленно ночью отправляют Павла и Силу. Это два человека. Что же произошло? Дело в том, что Павел и Сила проповедовали в городе Фессалоники. Некоторое время они были там, но были люди, которым это не понравилось, которые, может быть, посчитали, что Павел хочет власти, Павел хочет известности. И такие люди возмутились, потому что они не хотели отдавать то, что казалось, у них есть своя собственная власть, своя собственная известность. Может быть, просто они не верили в Евангелие. Ну, точно неизвестно. Известно, что они начали возмущать город, искать других людей, которые встали бы на их сторону. И настолько движение было опасным, что братья посчитали за необходимое отправить Павла и Силу из этого города дальше. Итак, город Верия. И этот город, он находится примерно километрах 80 от Фессалоник. То есть сам город Фессалоники, он крупный город на тот момент. Это вот как сравнивать Москву и Питер. То есть Москва – это Афины, а Питер – это Фессалоники. То есть второй по значимости город в Греции. И отправляют туда Павлу и Силу. То есть когда это произошло? Это произошло ночью. То есть это не сегодня ночью, вот как я уже говорил, посветлело. То есть ночь – это время, когда не было такого освещения, как сегодня, не было таких дорог, как сегодня. Хотя были римские дороги, очень хорошие, но все равно, то есть двигаться ночью – это двигаться по звездам, ты не видишь, что у тебя под ногами. Есть определенные сложности, тем более, что ты в местности, где ты раньше не был. Вряд ли Павел проходил когда-то из Фессалоник до Верии. Видимо, то, что говорится, здесь отправили, это отправили, значит, снабдили всем необходимым, дали проводника, может быть, дали повозку. Потому что как найти Верию? Это не как сейчас едешь по трассе, и тебе Москва 40 километров, Москва 30 километров, поверните налево с навигатором, поверните направо через 200 метров. Нет, здесь, чтобы найти этот город ночью, нужен был человек, который знал, где это находится, провел туда. Хорошо даже, когда звезды есть, когда луна есть, но без посторонней помощи это было бы сложно сделать, на таком расстоянии ночью передвигаться. И первое движение – это в сторону города Иллирик. Это вот та самая хорошая римская дорога, но Верия не находится на этой дороге. Для того, чтобы попасть в Верию, нужно было свернуть и двигаться уже не на запад, а на юг. То есть и дорога хуже, и как-то чуть-чуть подальше от вот этой оживленной трассы. Итак, Павел и Сила приходят в этот город, находят синагогу. Синагога – это такое место, ну, чем-то, может быть, да, напоминает церковь, где мы сегодня собираемся, как здание, да? В том смысле, что храм был один. То есть в Писании запрещено было иметь два места поклонения. Если вы читаете Ветхий Завет, Бог очень четко сказал, что должен быть всего один жертвенник. И весь Израиль ходил к этому самому жертвеннику приносить жертвы. И был потом построен храм, всего единственный храм, где было присутствие Бога. Не было другого какого-то храма, все должны были приходить туда, неважно, как далеко они от этого места жили. И синагоги – это были такие места, где люди изучали Писание каждую субботу. Суббота был днем, посвященным для Бога. То есть в этот день считалось невозможным делать какую-либо работу, которую люди делали обычно. И по субботам иудеи приходили в синагогу, чтобы изучать Божье Слово, слушать, потому что не все умели читать, в основном люди слушали то, что говорится. Для того, чтобы открылась синагога, нужно было иметь хотя бы 10 иудеев. То есть если 10 иудеев набиралось в городе, синагога открывалась. Итак, Верия – это был город, где, как видно, было более чем 10 верующих. У них была синагога, место для изучения Писания. В синагогах были Писания в виде свитков. То есть сама история Священного Писания, она очень долгая, и изначально люди писали на глиняных табличках, потом на папирусе в Египте. И вот все это склеивали, получились такие большие рулоны, которые, может быть, вы видели, да, в фильмах каких-то или в книгах, в справочниках, когда есть два таких рулона, и с такими очень красивыми стержнями, и вот они там поворачиваются для того, чтобы как колонки передвигались, и можно было найти это место, читать. Сегодня у нас книжка немножко в другом формате, страницы. Это появилось позже, когда уже на египетский тростник стали накладывать то ли пошлины, то ли ограничения, и стали писать на тонкой коже, так называемом пергаменте, по названию места Пергам. И склеивали их именно вот в такие вот книжки, похожие на наши сегодня. И вот в это место, в синагогу пришли, Павел, Сила читали это Писание, потому что если вы читаете Новый Завет, вы найдете много мест, когда в синагоге что-то происходит. Например, в Евангелии от Луки, в 4 главе, Иисус приходит в синагогу, написано, что ему дали Писание, он прочел из него и потом начал проповедовать. То есть проповедь в синагоге, она была выстроена так, как написано в книге Эздры, то есть читалось Писание, потом было толкование, объяснение, для того, чтобы люди понимали, что же там написано. Не все тексты были очевидными, потому что был закон с разными тонкостями, были пророчества, о которых надо было рассказать, как они исполняются. И даже в Деяниях апостолов говорится, что всем известно, что Писание, Моисеев закон, он читается каждую субботу в синагогах. Так, например, в Деяниях 15 главе 21 стих написано. Но сегодня, к сожалению, бывают такие проповеди, когда люди даже Библию не открывают. Не знаю, сталкивались ли вы с этим или нет. То есть человек просто говорит то, что у него в голове, или о каких-то других совершенно проблемах, идеях, о том, что его взволновало сегодня, о том, что он встретился с каким-то человеком, поговорил и о чем-то задумался. То есть проповедь не основана на Писании, просто мысли, просто какое-то вдохновение. Есть сегодня такие проповеди, увы, слава Богу, что в нашей церкви Писание читается, изучается. Что такое изучение, мы чуточку сегодня, конечно, посмотрим. Итак, почему же Павел и Сила приходят в синагогу? Потому что прежде всего они проповедуют иудеям. Павел в одном из своих посланий говорит так, что «я сначала проповедую иудеям, потому что им принадлежит закон, им принадлежат обетования, и им первым должно быть проповедано Слово Божье». Когда начинаете, например, читать книгу Деяний, Иисус перед тем, как возносится на небо, он говорит, что Слово Божье будет проповедано в Иудее, Самарии, даже для края земли. Да? То есть сначала иудеям, потом самарянам. Самаряне – это народ, который связан родством с иудеями, а потом уже все остальные народы. Павел как бы не может обойти синагогу. И кроме того, в синагоге изучают Писание, и в этом смысле проще говорить об Иисусе. Эти люди уже знают пророчества, у этих людей уже есть тексты, на основании которых можно показать, что Иисус Христос – это тот самый обещанный царь, Мессия, которого они ждут, на которого возлагают все свои надежды. Хороший такой фундамент. Приходишь, открываешь Писание, читаешь его, и нужно только провести параллель к жизни Иисуса Христа, сказать, что исполнилось слово. Ну, как Иисус пришел в свою синагогу в своем городе и сказал, ныне исполнилось Писание, которое он прочитал. И 11 стих здесь говорит, что здешние, то есть те самые люди, которые слышали это слово, они были благомысленнее, чем фессалоникские. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И вот это слово, можно сказать, центральное место, отрывка, который мы с вами прочитали, не только по положению, но и по значению. Что же значит благомысленнее? Ну, иными словами, можно сказать благороднее. В прошлый раз я проповедовал в воскресенье о некотором человеке высокого рода, который отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство, такая притча о минах. И там то же самое слово упоминается в греческом языке, то есть человек высокого рода, благородный человек. Но здесь это слово, скорее всего, употреблено немножко в другом значении. Не в том, что там оказались какие-то такие знаменитые люди, благородные люди, высокие, графы, там, не знаю, дворяне какие-то, и вот им Павел проповедовал, они благороднее. Нет. Дело в том, что Лука ставит их выше, чем фессалоникских. Он говорит, эти были благомысленнее фессалоникских. Даже вот это слово, оно переведено здесь не как благороднее, а как благомысленнее. То есть Лука хочет передать, что это было не их собственное качество этих людей по происхождению, например, а именно результат их отношения к проповеди. То есть потому, как они отнеслись к проповеди Павла, эти люди благомысленнее. Как же они отнеслись? Во-первых, они приняли слово. Они не отказались, не отвернулись, не сказали, о, что тут кто-то пришел, неизвестно, мы его не знаем, что он тут говорит. Они это приняли слово с усердием. Они это приняли слово так, что ежедневно им изучали, разбирали Писание. И у них была определенная цель. Точно ли это так? Усердие, о котором здесь написано, можно также перевести как ревность. У этих людей была ревность по отношению к Писанию, которое они знали. То есть приходит какой-то человек, начинает говорить, что вот Писание так говорит, или Писание исполнилось. И эти люди, они чтут Писание. Для них Писание важнее их собственного опыта, и для них Писание важнее опыта другого человека, даже если он знаменитый. Для них вот эта самая ревность проявилась в том, что они начали разбирать, действительно ли Павел говорит истину или нет. Ревность не только к Писанию, можно сказать, это ревность к Богу, в которого эти люди верят. В чем же здесь мы видим доказательство усердия, про которое пишет апостол Лука? В том, что, во-первых, если мы посмотрим чуть выше, отрывок про Фессалоники, там говорится, что Павел три субботы проповедовал, то есть раз в неделю люди приходили, слушали в синагогах то, что Павел говорит. Нельзя сказать, что проповедь Павла в Фессалониках была безуспешной. Нет. На второй раз уже люди там собрались, больше людей хотели слышать. Но это было раз в неделю. Ну, примерно как мы приходим раз в неделю по воскресеньям, значит, слушаем, что там нам скажет проповедник в очередной раз. Написано, что здесь эти люди изучали каждый день. То есть, скорее всего, Павел вместе с ними разбирал. Не просто там Павел пришел, проповедовал в субботу. Да, если пришел в следующую субботу, они 7 дней пытались понять, что же он говорит. Нет. Павел пришел туда для того, чтобы проповедовать Иисуса, чтобы люди веровали в Него. И у Павла не было одного рабочего дня в неделю. У Павла было желание, чтобы люди веровали. И если они хотели изучать Писание каждый день, конечно, Павел был готов на это. Итак, эти люди не просто слушали какую-то проповедь. Они эту проповедь разбирали, то есть исследовали. Нет ли какой-то ошибки в том, что Павел говорит? Потому что ложь, она... Есть много людей, которые сегодня говорят ложь. И ложь, она редко вот такая наглая, да, что вот от начала до конца. Чаще всего очень много истины в том, что говорится. Самая первая ложь, о которой мы знаем, ложь в Эдемском саду, когда дьявол сказал очень много истины и добавил ложь, для того, чтобы человек поверил в ложь. Ложь, она маскируется истиной. Иногда люди ходят в церковь, и ничего в их жизни не происходит, ничего не меняется. И в этот момент, наверное, стоит человеку задуматься, если слово в моей жизни не действует, может быть, что-то не так, может быть, то, что я знаю, это неправда. Третий момент, на который здесь можно обратить внимание, это то, что эти люди не просто смотрели, что да, написано. То есть Павел сказал, где написано, здесь написано. Посмотрели, написано. Но у них была цель больше. Они старались понять, правильно ли Павел это место истолковал. Правильно ли Павел вот, объясняет этим пророчеством то, что он говорит. Или неправильно. Потому что иногда люди начинают, у них есть идеи, у людей. Знаете, как некоторые проповеди строятся. У человека есть, он проснулся с утра, и у него есть хорошая мысль такая. О, вот это у меня есть тема, вот это она меня интересует, и как бы вот что я об этой теме думаю. Потом он начинает искать стихи, которые его мысли подтверждают. Но это неправильный подход, потому что Писание, оно изначально само говорит. И цель проповедника в том, чтобы взять Писание и на основании Писания показать, что Бог хочет нам сказать. Да? Не на основании каких-то мыслей проповедника стараться притянуть какие-то места Писания и подтвердить себя, оправдать себя. Нет. И эти люди стараются понять, действительно ли Павел правильно говорит, точно ли это так. Сам Иисус не один раз говорил, ибо так написано, так написано, так написано. Бывает, в проповедях слышишь, что не так. Вот если есть такое, ну, знание Писания, есть опыт, иногда слышишь, что люди с кафедры что-то не то говорят. Вот сегодня я назвал Луку апостолом. Вот кто заметил? Правильно я сказал, неправильно я сказал. На основании какого места Писания Лука причислен к апостолам? Вот вопрос, который мы должны задавать. Вот проповедник что-то сказал. На основании какого места Писания он это утверждает? Да? Дело в том, что есть список из 12 апостолов. Да? После того, как Иуда отпал, был еще один апостол. Да? Апостол Павел называется апостолом. Но Лука, он вот в Писании апостолом он не называется. Хотя были написано 70 учеников и так далее. Апостольство – это совершенно особенный статус перед Богом. Да? То есть мы иногда воспринимаем, что ну, если человек написал какую-то книгу в Библии, в Новом Завете, то он апостол. Да? Там Марк апостол, Лука апостол. Луку иногда называют евангелистом, потому что он написал Евангелие, не потому что он там как благовестник. Да? Вот евангелист Иоанн, евангелист Лука, евангелист Марк. Луку называют врачом, потому что Писание говорит, что он врач. Апостол ли он? Мы не знаем. Да? Надо внимательно слушать, потому что иногда даже проповедник, который очень хорошо проповедует, давно все знает, и вы уверены, что он как бы правильно говорит, иногда он ошибается и говорит не то. В грубые ошибки мы иногда замечаем, да, а мелкие иногда нет. Вот, но есть люди, которых мы не знаем, которые могут просто говорить что-то свое. Я задал еще, повторю вопрос. На основании какого места Писания мы утверждаем, что Лука является апостолом? Да, там не встречается. Дело в том, что ну, есть разные отношения. Да, есть в православной церкви, есть, например, предание. Да? В протестантских церквях есть немножко другое отношение. У нас есть Писание, Библия, Священное Писание. Все остальные книги мы признаем, что они могут содержать какие-то элементы Божьих откровений, но полностью текстом от начала до конца, имеющим Божью печать, это те тексты, которые собраны у нас в Библии. И поэтому есть моменты, которые мы не знаем. Да? И если вы, например, разговариваете с неверующими, начинаете объяснять, что вот Писание говорит о вере так, это так, он скажет, а где это написано? Да? Да, то есть поэтому я говорю, вот можете сказать, это в другой книге. Ну хорошо, в другой книге. Ну, можно сослаться, что в той книге. Но не из Писания. Может быть, я чуть-чуть ушел в сторону, но мы вернемся к этому тексту. Иногда вот люди приходят, проповедуют, и когда проповедей очень много, знаете, все вот куда-то смывается, смазывается, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы не проверяем, места не изучаем. И к чему это все приводит? К тому, что мы очень медленно, очень-очень медленно духовно движемся вперед. Да? Вот есть такое понятие движения. Вот обычное физическое движение нам понятно. Мы встали, мы пошли, за час человек проходит 4-5 километров в час, на машине быстрее. Но есть и духовное движение. Некоторые люди духовно ходят по кругу. Они делают очень много работы, но духовно они ходят по кругу. Это может быть какой-то проповедник, у которого, который проповедует все время на одну, две, три темы. Вот он, у него духовная жизнь такая, что вот он никак не может вот из этого круга выйти. Это может быть просто человек, который считает, что он все знает, и в этом смысле он духовно остановился где-то в своем пути. Духовный путь прекратился. Я как аналогию такую могу привести. Я так, в своей жизни встречал много людей, для которых русский язык не был родным. Они приехали сюда как миссионеры, старались изучить русский язык. И до какого-то момента я видел прогресс. То есть человек вот так говорит, через какое-то время он говорит уже лучше, он спрашивает, интересуется, как сказать правильно, он смотрит словари, но проходит год, два, три, и некоторые из этих людей вдруг, видимо, внутри себя решили: о, я уже хорошо говорю по-русски. И с этого момента их вот это продвижение в изучении русского языка, оно прекращалось. То есть вот он как говорил какие-то слова с акцентом или неправильно употреблял окончание, так он и продолжает. Ничего нового не появляется. И точно так же может быть с духовной жизнью. Человек сначала начинает изучать Писание, движется, его жизнь меняется, потом он считает, что он уже все знает, и все. И в этот момент его духовная жизнь, она останавливается. И почему я говорю, что иногда мы очень медленно-медленно движемся вперед? Иногда наш КПД, такой коэффициент полезного действия, вместо 95% оказывается 5%. Мы сидим и думаем на проповеди: это я знаю, это я знаю, это я знаю, это я знаю. Какой результат? Человек уходит с проповеди и говорит себе: я ничего нового не услышал. То есть, получается, мне ничего не нужно менять в своей жизни, мне ничего не нужно применять, у меня в жизни все прекрасно, я уже духовный человек. Не так были эти люди, да? Они внимательно изучали то же самое Писание, которое они читали раньше, которое они разбирали раньше. Итак, если мы будем когда-то с каким-то человеком говорить, он спросит, где, нужно знать, где. Открыть Библию и сказать: вот в этом месте написано. Потому что о каких Писаниях здесь говорится? Не о Новом Завете. Дело в том, что Нового Завета, во-первых, тогда не было в таком виде. Были отдельные отрывки послания, отдельные Евангелия, которые потом, может быть, через 4 века, были уже собраны воедино, стали частью книги, которую мы называем Библия. А до этого у людей был Ветхий Завет. Именно эти тексты называются здесь Писаниями, которые в синагогах читались. И 12 стих, мы переходим к нему, написано, что многие из них уверовали. Из эллинских почетных женщин и из мужчин немало. Дело в том, что когда люди изучают Писание, у них может быть совершенно разная цель. У некоторых цель просто набраться знаний о культуре. Пусть о культуре этого народа, об обычаях, традициях. Или, может быть, это узнать литературные какие-то способы выражения мыслей на тот момент. Или, может быть, доказать какому-то человеку, что он не прав. Но правильное отношение к Писанию заключается в том, что мы изучаем Писание для того, чтобы наша вера возрастала. Потому что написано, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Итак, Слово Божие является корнем нашей веры. Это не обязательно то, что вот, я не ограничиваюсь Библией, да, сказать, что вот Библия – корень всей нашей веры. Говорится о том, что вообще Слово Божие, то есть Слово, которое исходит от Бога. Иногда Бог говорит нашему сердцу, и это Слово также производит в нас веру. Но в основном большую часть нашего вероучения, большую часть наших познаний о Боге и веры, оно исходит из того, что написано здесь, в этой книге, которую мы с вами изучаем. И вот эти люди, они изучали именно не с целью проверить, не с целью каким-то образом сказать, подловить Павла, сказать, что он не прав. Нет, они хотели понять, если то, что говорит Павел, правда, истина, то нам нужно в это верить. Нам нужно идти дальше в нашей духовной жизни. Говорится о многих людях. То есть многие, это не значит все. Может быть, не все приняли слово со всем усердием. Да? Кроме того, людям нужен свой срок для того, чтобы поверить. Один человек верит за 5 минут. Он услышал и поверил. Помните, когда Дух Святой сошел на апостолов первый раз? Люди услышали и поверили сразу. А в других моментах, в других ситуациях людям нужен был год, может быть, для того, чтобы слушать, понять, принять это, действительно это так или нет. И вот таким образом кто-то сразу верит, кто-то долго к этому идет. Отрывок здесь прерывается на том, что пришли иудеи из Фессалоник. То есть они каким-то образом услышали, где Павел находится, пришли туда и опять начали возмущать людей. Таким образом, мы не знаем, может быть, уверовали бы и все. Просто Павел должен был идти дальше. Эти люди уже верили в Бога, потому что они ходили в синагогу, и цель Павла была в том, чтобы они теперь верили в Иисуса, Божьего Сына, в того, через кого приходит спасение, в единственного, через кого приходит спасение, вот в эту Божью дверь, открытую для нас. Об этом была проповедь Павла. Что же значит «уверовали»? Иногда мы не задумываемся об этом важном слове, но что же такое «уверовали»? «Уверовали» – это что же такое? Действие непреодолимой силы. То есть вот человек идет, его машина сбила, да, вот такое непреодолимое действие. Или идет, и дождь на него вылился, он мокрый стал. Нет. Уверовать – это не значит, что ты пришел в церковь и автоматически стал верующим. Вдруг на тебя вот… Ты услышал проповедь, и все, кто слышит проповедь, становятся верующими. Нет, уверовать включает в себя действие самого человека. Очень много раз, если вы вспомните, Иисус тем людям, которые получили от Него какое-то исцеление или какое-то знамение, чаще всего исцеление или даже воскресение мертвых, Иисус говорил: «Вера твоя спасла тебя». А не вера, вот я тебе там веру даю. Он говорит: твоя вера. То есть вера человека, персональная вера. Таким образом, уверовать – это значит узнать истину и согласиться с этой истиной, Божьей истиной. И те люди, которые здесь уверовали, среди них было две особенных категории людей. То есть людей было много, но одна категория – это были почетные женщины, другая категория – это были мужчины. И плюс, наверное, были какие-то еще просто женщины, просто рабы, просто слуги. Почему эти две категории здесь выделяются? Во-первых, вспомните, например, историю, когда Иисус насытил 5000 человек. Евангелист пишет так, что 5000 человек, не считая женщин и детей. То есть мы знаем, что людей это было больше. То есть как бы посчитали мужчин, остальные не так важно. Но здесь почему-то женщин поставили вперед мужчин даже в этом отрывке. И как бы выделили особенно почетные женщины. Дана такая их характеристика. Эллинские почетные женщины. В Фессалониках тоже были такие женщины. В 17 главе, в этой же главе, в 4 стихе написано, что через них иудеи старались помешать Павлу и Силе проповедовать в этом городе об Иисусе. Это женщины, которые обладали каким-то статусом в обществе, может быть, влиянием, может быть, они были начальниками, ну, жены начальников, да. У них были средства, многие из них спонсировали синагоги, потом уверовавшие спонсировали церкви. Очень важную роль игравшие в обществе женщины, известные. На них сегодня так смотрели, как сегодня говорят, вот есть звезды, такие звезды эстрады, звезды там, музыки. И все смотрят, как, куда они пошли, как они одеваются, что они говорят. Вот к ним приковано все внимание сегодня. И в тот момент тоже были такие женщины, к внимание к которым было приковано, что они делают, как они себя ведут. Другая категория – это мужчины. Знаете, да, очень трудно, чтобы мужчины уверовали. В церквях больше женщин. Почему? Потому что у мужчин больше опоры на логику. Они как бы не вот, если женщины больше такие подвержены чувствам, то есть действительно их коснулось слово, они пришли. Я знаю одну сестру, она пошла в магазин, неверующая еще была, пошла в магазин, и христиане стояли на улице, играли на гитарах. Она так рассказывала об этом. Я, говорит, пошла за морковкой, я услышала эти песни, и вот она уверовала прямо там. Ну вот, слава Богу. И вера ее, как бы до сих пор она верующая. У мужчин немножко сложнее, да. Мужчинам нужно сказать, действительно ли это написано, почему я должен кому-то верить. И вот именно это изучение, писание, которое проводилось в вере, помогло мужчинам более серьезно понять, истина это или нет, и уверовать. Поэтому Писание здесь особенно подчеркивает, что и мужчины уверовали, потому что разбор Писания – это то, что убеждает мужчин. Поэтому приглашайте мужчин на домашние группы, приглашайте мужчин на изучение Писания, которое есть. Потому что мужчины – это те люди, которые будут развивать церковь, проповедовать, учить. Особенно молодежь, да, потому что молодой человек, у него больше свободного времени для изучения Писания, у него больше сил для того, чтобы служить Господу. И у него больше времени потенциально для того, чтобы служить Господу. У них, может быть, нету такого большого опыта, что они набили шишек, и слава Богу, потому что можно открыть Писание и научиться истине, и не делать каких-то глупостей, о которых ты потом будешь сожалеть. Почему вот в этой местности, в этой Вирии немножко по-другому по сравнению с Фессалониками? Фессалоники – большой город, портовый город, очень крупный порт, приморский город, столица, вторая по значимости. У людей много дел, у людей, может быть, есть какие-то своя работа, свой бизнес, у кого-то… кому-то что-то важно, и нет времени изучать Писание. Сегодня мы живем в Москве, в таком большом городе, у нас нет времени, у нас очень много забот, у нас очень много трудностей. Да, и слава Богу, придем в воскресенье, послушаем, что там люди другие подготовили сказать. Может быть, Верия был такой городок, где у людей все дела сделали, и есть свободное время заниматься, изучать. Слава Богу, что они нашли время, чтобы заняться очень важной вещью, изучать Писание. Понимать, а что же говорится. Вот кратко мы прошли этот отрывок, посмотрели, что Писание нам говорит, какие же выводы можем здесь сделать. Во-первых, важно ли нам понять, имеет роль авторитет проповедника или не имеет. Конечно, проповедник – это человек, если он подготовленный, если он имеет какое-то богословское образование, у него совсем другая проповедь, чем у человека, который только что вышел первый раз за кафедру что-то сказать. Но я хотел обратить внимание на другое. Тот же самый Павел проповедовал и в Фессалониках, и в Вере. И в одном случае люди как-то легко поддались на соблазн иудеев, изменили свое мнение, начали преследовать Павла, а другие каждый день начали изучать Писание, точно ли это так. И даже Иисус, понимаете, Иисус, Сын Божий, проповедует, и не все поверили. И другие ушли, и без учеников ушли, оставили его. Дело не только в проповеднике. Дело в том, как лично сам человек относится к Священному Писанию, относится к вере. Важно именно вот то, что эти самые люди хотели изучать Писание, хотели верить и находили для этого время. Другой вывод – это то, что эти люди имели ревность. Ревность о Боге, ревность о Писании. Это как бы стимул для того, чтобы изучать. Сказать, что для меня Писание, для меня Бог очень важны. И все, что касается их, в моей жизни очень важно. Третий вывод вместе со вторым в том, что для этих людей авторитет Писания был превыше всего. Превыше мнения проповедника, даже если за него кто-то поручился. Превыше его слов. Сначала нужно посмотреть, так ли говорит Писание или нет. Одним из лозунгов реформации было только Писание, потому что до этого люди очень много присоединили к Писанию, своих собственных идей для того, чтобы управлять народом. Но именно Писание несет на себе Божью печать и несет нам жизнь. Остальное – учение человеческое, про которое Иисус говорил. Есть учения человеческие, которые люди выполняют, которые, может быть, оно и неплохое, это учение, но оно не исходит от Бога. Это могут быть традиции, знаете, как в любой церкви. Чем церковь более такая древняя, старая, тем больше в ней традиций, правил, обычаев. Форма, она всегда существует, какая-то форма, для того, чтобы был порядок. Но самое главное – это содержание, истина, которая есть именно в Божьем Слове. А еще один вывод в том, что цель нашего изучения Писания – не проверить, не доказать, а именно… доказав, приняв, что это истина, поверить, сделать следующий шаг, сказать, это истина, и я иду в эту истину, это будет то, чего я буду далее держаться. Брать любую науку, то есть сначала древние авторы что-то придумывали, потом на основании их трудов строились более поздние, и Сегодня вы знаете, как развилась математика, физика, литература. Были люди, которые положили какое-то основание, другие на нем строили. И очень важно, чтобы мы не останавливались в нашем пути, проверяли, верили, шли дальше. И очень важный момент, который здесь сказан, они изучали каждый день, ежедневно изучая Писание. Здесь говорится не о том, что вот теперь нам каждый день надо изучать Писание. Поймите, это всего лишь пример, очень хороший пример. К сожалению, в Фессалониках, хотя Павел проповедовал каждую субботу, там не написано, что каждую субботу люди изучали Писание. Если бы они хотя бы изучали Писание каждую субботу, наверное, было бы по-другому. Но они, скорее всего, просто слушали. Поэтому вывод такой. Очень важно систематическое изучение Писания. Каждый день, два раза в день или как-то, но постоянно, регулярно. Для того, чтобы, знаете, просто не поставить книгу на полку и сказать, ну, я все знаю. Да? Потому что если бы все уже было написано, мы бы уже здесь вот не стояли, не читали, сказали, вот там три тома, прочти и все. Нет, каждый раз мы проповедуем, каждый раз что-то Господь нам открывает. Даже если я вам сказал то, что вы уже знаете, иногда цель Писания не в том, чтобы донести до нас что-то новое. Знаете, вот в мире есть очень такое большое желание всегда иметь что-то новое. Если мы всего там бюджет, да, в прошлом году мы столько, в следующем мы еще больше. И везде-везде люди хотят, этот фильм мы уже видели, надо посмотреть другой. Надо что-то еще, надо новое. И мир как бы не кризис, да, в чем кризис экономический? В том, что мы продали все, что можно, надо найти еще способ что-то продать. Люди не хотят как бы вот именно, ну, жить там вот по потребностям, да, все надо больше, больше, больше. И систематическое изучение – это в том, что мы… Не в том, что мы постоянно будем что-то новое узнавать, конечно, Бог нам открывает, но в том, чтобы наши мысли привести в порядок в соответствии Божьим мыслям. Вот сейчас у нас везде асфальтированные дороги, да, а вот где асфальта нет, там люди ходят. Один человек прошел, второй, третий, появилась тропинка, дорожка, где больше люди ходят, там дорожка больше. Вот чем больше мы одни и те же места Писания читаем, разбираем, изучаем, тем крепче эта истина в нас утверждается. Потому что мы люди, которые забываем. Недостаточно того, чтобы вот сегодня мы услышали какую-то историю, притчу, и все, и запомнили навсегда. Потом забывается. Приходит другой человек и проповедует на эту же тему, и мы начинаем вспоминать, начинаем видеть с другой стороны. Нам необходимо, чтобы в нашей голове как-то все это укладывалось, в сердце укладывалось, чтобы были у нас вот такие дорожки, можно сказать, в хорошем смысле, такая колея, из которой нас нельзя было бы сбить. Чтобы не пришел какой-то человек и не сказал, а, да во что ты веришь, это все неправда. Чтобы была у нас такая духовная колея в хорошем смысле, да, не которая куда-то нас уводит, из которой мы не можем выбраться, а колея на основании Священного Писания, которая ведет нас к истине, к цели. Чтобы даже ночью мы не заблудились, да, вот такой духовной ночью, когда темно, когда непонятно, когда нет проповедников, когда нет Библии под рукой, и не знаешь, как себя вести, чтобы у нас заранее было в сердце готово решение. Как нам жить, что нам делать?